Хорошо, мы продолжим нашу серию проповеди по 1 Коринфянам. И в прошлый раз мы смотрели, не знаю, стихи 3, по-моему, или даже, нет, 2, по-моему. Я думаю, сегодня мы даже это не усилим. Ну, посмотрим, как пройдет. Мы смотрели 4 дары Духа Святого в прошлый раз. Это было слово мудрости, слово знания, вера. И дары исцеления. И как иногда бывает, что потом после проповеди вспоминаешь как бы еще что-то, которое вот, или что-то еще, что ты думаешь, что надо было вот это сказать. Ну, как раз есть возможность об этом говорить. И просто я думаю о дарах исцеления, что здесь достаточно широкие как бы, дары. Во-первых, множественное число. Исцеление тоже множественное число. И мне кажется, здесь можно тоже достаточно широко смотреть на это, чтобы смотреть на дары тоже вот медицинские. Понятно, что когда человек учится на врач, там идет долгое обучение, идет долгая подготовка, но тем не менее есть врачи, которые одарованы, которые все видят это, что вот и все стремятся вот к этим врачам, что это очень талантливый врач. Ну, может быть, если этот человек верующий, мы можем сказать тоже, вот этот человек одаренный, что это действительно дар от Духа Святого. Можно это тоже включить туда. И мы сегодня будем смотреть, наверное, только один стих. Здесь остались 5 даров, они все в этом 10 стихе. И почему мы будем очень... наверное, много времени на это, потому что достаточно спорны вот эти вещи. И как раз мы доходим, может быть, на... не до сего, как бы, где есть конфликт, и сегодня мы даже до языков не дойдем. Я понимаю, что это один из самых спорных моментов. Но, тем не менее, сегодня мы будем смотреть на то, как бы, что разделяет нас во многом. И для того, чтобы смотреть на это, как бы, на этот один стих, нам придется еще другие места посмотреть. Поэтому у нас, наверное, побольше времени уйдет на этот один стих. Хорошо, давайте перед тем, как прочитать, мы встанем вместе, помолимся. Господь, мы говорим о дарах духовных, и мы хотим и просить об этом сейчас. Господь, чтобы Ты даровал нам способность понимать Твое Слово сегодня, чтобы Ты, Господь, открывал нам Слово. Мы просим о том, чтобы наши сердца были мягкие, чтобы мы были предприимчивы к тому, что Ты хочешь нам сказать. Господь, мы хотим жить по Слову Твоему, и мы просим о том, чтобы Ты дал нам и мудрость, и дал нам откровение, чтобы мы видели и слышали то, что Ты хочешь нам говорить. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы говорил и Дух Святой, чтобы Ты, Господь, смотрел все, что я буду говорить, и прошу о том, чтобы все было угодно в Твоих глазах. Благослови нас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я прочитал с 8 по 11 стих. Это первое послание к Коринфянам, 12 глава. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному различные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Хорошо. И вопрос, до которого мы дошли сегодня, который мы уже не можем избежать, это насколько вот все вот эти дары дано церковь на сегодня. И я понимаю, что это вопрос эмоциональный. Зачастую, потому что мы смотрим на то, что называется дары духовные, Духа Святого в некоторых церквях, и мы в ужасе. Мы смотрим, что по телевизору показывают, некоторые записи от некоторых церквей, и нам так не хочется, чтобы это было так. И мы понимаем, и мы чувствуем, и мы понимаем, что здесь не все чисто. Здесь прославляется человек, а не Бога. Здесь прославляется само явление, а не Бог, который дает вот эти явления. И поэтому у нас есть как бы эмоциональная реакция на это. И нам не хочется, чтобы это было так. Но подходить к Писанию, как бы искать подтверждение к твоему точке зрения, это в корне неправильный подход. Потому что очень много можно вчитывать в текст, который невозможно вынести из него. То есть мы можем читать отрывок Библии, если мы очень хотим навязывать свою точку зрения на этот стих, мы можем это делать. Мы дойдем объяснение. Но если бы мы просто брали непредвзято это место Писания и читали его, мы бы пришли к совершенно другому выводу. И в этом разница. Нам нужно позволить Библию говорить нам. Нам нужно прийти к Писанию с вопросами, не с выводами, которые мы ищем подтверждение в ее странице. Вторая проблема, что чудеса не очень входят в наш научный, современный подход к миру. Что чудеса как-то не вписываются. И это опять отличает нас от всех людей. Что мы как бы верим в что-то, которое вот научно не доказано, и многие люди смеются над этим, что это может быть. Сомневается, что это вообще возможно. Поэтому есть большая опасность, что мы можем прийти к Писанию предвзято, ищем подтверждать какую-то свою точку зрения. И, как я сказал, это в корне неправильный подход. В то же время нам недостаточно смотреть на то, что есть, на то, что происходит, на то, что есть люди, которые говорят, что у меня есть этот дар, и вот она. Нам недостаточно смотреть на них и сказать, что ну вот, говорят, что есть дар. Видно, что человек говорит что-то непонятно, значит, вот этот дар. А это тоже недостаточно основания, чтобы сказать, что вот эти дары точно есть сегодня. Потому что мы знаем, что могут быть подделки этих духовных даров. Мы в прошлый раз читали отрывок, где Иисус говорил об этом. Те люди, которые вот совершили чудеса в Его имя, и когда встретятся с Ним лицо к лицу, Он говорит, что я даже вас не знаю. Поэтому то, что какие-то явления есть, это не доказательство, что это именно то, что мы находим в Библии. Если говорит, что в Писании говорит о том, что может быть, некоторые дары были временные явления. Но, во-первых, мы можем сказать, что в служении Иисуса Христа первые 30 лет не были вот эти явления, чудеса. Мы читаем в Иоанна, Евангелие Иоанна, 2 глава, 11 стих. Мы читаем чудо, которое он совершил в Кане Галилейской. И так написано. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою». И уверовали в Него ученики Его. То есть это было первое чудо. Это было первое такое явление, которое было у Иисуса. И первые 30, около 30 лет Его жизни, кажется, что ничего не было. И здесь это было знамение. То, что Он сделал, это было знамение. Даже такое слово стоит на греческом языке, как слово «указатель» на английском языке. Это чудо в Кане Галилейской, это было знамение. Это указало на что-то. Это указало на то, кем является Иисус. Кто Он. Это показало Его славу. Это показало, что Он не простой человек. И написано, что уверовали в Него ученики Его. Это помог их вера. Это утверждало их веру. Дало им повод понять Его. Мы знаем, что в течение Библии сверхъестественные дары непостоянны. Что есть моменты в истории библейской, когда их больше и когда их меньше. И два главных периода в течение Библии, когда вот эти сверхъестественные дары появляются. Это во время служения Моисея, когда он их вывел из Египта, была серия чудеса, явление силы Божия, и когда он дал закон на Синайском горе. И опять-таки чудеса были знамения. Они говорили о том, что что-то происходит. Бог заключил завет своим народом. Это был особый момент в истории церкви. И это сопровождалось вот этим явлением, которое передавало авторитету и значимость этих событий. И второй период в истории церкви – это служение Илья или Елисея. И опять-таки это был период, когда великие чудеса. И помните, как они молились там над этим жертвенником, и пророки Ваала ничего не могли делать. И Илья издевается над ними, он даже заливает водой и делает все, что возможно, чтобы по-человечески ничего не может случиться. А Бог сверхъестественным образом показал, что Он единственный истинный Бог. Но опять-таки это показало начало, это отметило, это были знамения, это отметило начало пророческого вот этого периода. Но потом мы знаем, что 400 лет до рождения Иисуса Христа был такой период, где не писалась ни одна книга Нового Завета, Ветхого Завета, что это был период молчания, не говорят. Что опять-таки затихло, и не было вот таких явлений. Потом начинается служение Иисуса Христа. И начиная с Кана, с чудеса в Кане Галилейской, начинает чудеса, знамения, которые, опять-таки, они имеют свою цель. Они показывают на Иисуса Христа. Они показывают на Его служение. Они показывают на то, что вот это очень значимый случай в истории. И все остальное, история, которую мы имеем в Библии, и Деяния апостолов, и послания, они все характеризованы сверхъестественных явлений. Эти чудеса продолжаются в течение написания Библии. Так что периодами в истории как бы то ярче, то тише вот с этими дарами. Но давайте мы посмотрим Деяния апостолов 2 глава, где Дух Святой сходит на церковь. Потому что с этого начинается, мы понимаем, что в жизни апостолов это было, мы понимаем, что в жизни Иисуса это было. А здесь в тот момент Дух Святой сходит на всех людей. И это очень значимый случай. Давайте прочитаем это Деяния апостолов, 2 глава, и мы прочитаем с 1 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». И мы пропустим немножко в реакции народа, как они были в изумлении, и Петр, и говорится, что люди слышали, что они говорили о чудесах Божьих, о достоинстве Бога на своих языках. Многие из разных мест были там на праздник, и они услышали это. Некоторые думали, что они пьяны, а Петр встает, это 14 стих, чтобы объяснить, что происходит. Он проповедует. И 14 стих. «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это и есть предречание пророком Иоилом. И будут в последние дни, говорит Бог, он уже цитирует Иоила, и будут в последние дни, говорит Бог, излю от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидением вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моей, и те дни изолю от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небо вверху, и знамения на земле внизу. Кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Так что объяснение, которое Петр дает, он говорит о том, что это и есть исполнение пророчества, которое мы находим в Иоиле. И это пророчество было последние дни, и из этого мы понимаем, что последние дни — это с момента, с момента воскресения Иисуса, я бы сказал, до Его возвращения, до второго пришествия Иисуса Христа. Это то, что называется последние дни. Мы, может быть, более сосредоточены на то, что вот будет конец мира, и вот это будет последние дни. Но по библейскому последние дни начали как бы с того, как Иисус воскрес из мертвых. Наверное, с того момента даже. Так что то, что Петр говорит, что то, что происходит сейчас, это исполнение конкретного пророчества. И на самом деле это было исполнение двух пророчеств, потому что еще Иоанн Креститель сказал, что придет после меня тот, который будет крестить Духом Святым. И не переживайте, что здесь другое слово, как бы говорилось об исполнении в 4 стихе. Но мы знаем, что здесь исполнение вот этого пророчества, потому что об этом говорится, что это было тоже исполнение пророчества Иоанна, что он будет крестить Духом Святым. Поэтому здесь уникальный момент в истории Церкви. Здесь мы не находим шаблон, по которому мы должны действовать, а как некоторые толкуют его. Я думаю, что в следующий раз об этом больше поговорю. Но некоторые толкуют, что нам нужно ждать и молиться, чтобы вот Дух Святой сходил на нас. И это какой-то второй момент в нашей духовной жизни, который вот дополняет нас и исполнит нас, и после этого мы полноценные христиане, и мы получаем силу, как в Деяниях апостолов. Мы не находим для этой точки зрения оправдания здесь. Не об этом Лука пишет. Он пишет о том, что вот исполнилось в истории Церкви определенный момент. Сбился проповедь пророчества, которое было пророчественно. И с этого момента много всего изменился. И Слава немножко говорила о том, что есть разница, что мы в Новом Завете и что было в Ветхом Завете. И вот Иоил разделяет, в чем эта разница. Мы находим тоже в Иеремии 31 глава, помните, тоже пророчество о том, о Новом Завете. Или Иезекииль, 36 глава, где писано о новом сердце, что я дам новое сердце. Это все пророчество об этом моменте, когда Дух Святой будет жить в сердце каждого человека. И то, что произошло на день Пятидесятницы, произошло однажды. Это особый момент в истории, с одной стороны. А с другой стороны, это полагает начало новой эры, нового века, новый период истории, когда вот эти дары и проявления, они будут обыкновенны. Что каждый, здесь написано, на каждый изливается Духа Святого. на каждый верующий, конечно, мы понимаем. И все будут пророчествовать. И поэтому начинается новая эра, новые отношения с Богом, новый завет, Дух Святой жизни каждого верующего. В Ветхом Завете была больше система, как в племенах, кто-то сравнил, что это как в племенах, что есть племя и есть вождь. И в Ветхом Завете Бог всегда через этих руководителей, через этих вождей действовал, через пророков, через королей, через священников. Дух Святой был на них, они исполняли служение, они были посредниками между народом и Богом. А в Новом Завете все напрямую имеем доступ к Богу. На самом деле это огромная привилегия. Мы имеем привилегии прийти к Богу, быть Его присутствие, которое имел только первый священник, и только раз в году, когда он мог зайти святое святых. Когда Иисус висел на кресте, разорвался занавес, который отделил это место от народа. И это было очень символично. Это говорило о том, что мы теперь имеем доступ к святой святых. Мы теперь имеем доступ к Богу. Мы можем молиться Ему, и Он услышит нас. Мы можем Его просить о чем-то, и Он благословляет нас. Мы можем, как священники, молиться за других, за неверующих, которые не знают Его, и Он услышит наши молитвы. И теперь в Новом Завете написано, что мы род священный, что мы все священники, мы все играем эту роль. И это потому, что исполнилось это пророчество. Об этом говорится, и об этом свидетельствуют вот все вот эти явления на день Пятидесятницы. Так что теперь уже нету вот пророки и народ. Каждый имеет свое отношение с Богом напрямую. И это было начало новый период истории Церкви, который продолжится до Его второго пришествия. И те явления, и языки, и звук, который был, и видимые вот эти огненные языки, это все свидетельствовало о том, что здесь происходит что-то важное в истории Церкви. Но вопрос в том, эти явления были только для того, чтобы свидетельствовать, что начался этот период, или они имеют еще другой цели? Ну, мы уже говорили позапрошлый раз о цели духовных дарах, которые мы находим в 1 Коринфянам. И в 1 Коринфянам Павел не говорит о том, что эти дары для того, чтобы свидетельствовать о том, что происходит в истории. Он говорит, что цель дары – это чтобы на общую пользу, да, чтобы церковь росла, чтобы мы утверждались, укрепились, наставлялись, росли. Так что цель у этих даров, у этих явлений больше, чем одного. Цель не только показать на то, что что-то значимое происходит в истории. Цель дары, которые Бог дает, это еще для того, чтобы церковь функционировала, действовала, как она должна действовать. То, что произошло в Деянии апостолов, это был уникальный случай. Но в то же время это было начало нового периода, где Бог по-другому действует в истории, где Бог по-другому действует своего народа. Мы не будем в подробности сейчас, но в принципе о том же самом говорится в Коринфянам, 1 Коринфянам 13 глава. Там говорится, любовь никогда не перестает. Это 13 глава, 8 стих. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнет, и знания упразднится. И многие строят на этом стихи, делают выводы, что вот это говорится о том, что вот эти явления, они прекращаются. А важный вопрос, а когда они прекращаются? И есть всякие разные теории. Кто говорит, что это когда церковь достигнет зрелость, что для меня вообще непонятно. Мне кажется, любая церковь всегда растет. И когда достигнет зрелость, именно в тот момент приходят новые люди, которые все разрушат, и начинаешь снова как бы достигать зрелость. Это такой процесс. Я не знаю, есть такой момент, когда мы можем сказать, что вот наша церковь достигла зрелости. Может быть, есть, может быть, как-то можно. А другие говорят, что это когда Писание, как бы, когда Библия писался, что это тот момент, когда пришел совершенство. Но мне кажется, Павел говорит о второй пришествии Христа, что в тот момент они прекращаются. Потому что он говорит, что в этот момент мы будем видеть лицом к лицу. Мы можем так сказать сейчас о нашем общении с Богом, что мы видим лицом к лицу. Или я познаю, подобно как я познан Богом. Мы можем так сказать сейчас. Поэтому мне кажется, что то, что Библия учит, это то, что эти дары, они и для нашей эры. Что в эти последние дни эти дары будут присутствовать. Пакер в своей книге «Хождение по духу», он приводит другой аргумент. Он говорит, что вот дары Духа Святого, которые мы видим сегодня, насколько не похожи на те дары апостолов, апостольских дней, что мы не можем сказать, что это то же самое. И правда, если мы смотрим, Петр проповедовал на этот день Пятидесятница. Он проповедовал, и 3000 человек уверовали. Мы можем проводить кампании евангелизации по всему городу, и столько людей не уверовали. И даже если писали на бумаге, что я помолился, я уверовал, мы их не видим в церквях. Апостоли, Иисус, они исцеляли человека одним словом, просто сказали слово, и человек даже на расстоянии, он уже выздоровел. Они воскрешали людей из мертвых. И мы не видим, что исцеление на таком уровне действует сегодня. Мы не видим, что наши дары евангелизации на таком уровне действуют сегодня. Но это не значит, что это другое. Потому что Павел, помните, мы читали, Павел говорил о том, что есть разные дары, есть разные явления, есть разные энергии, разные силы. И тем более, что то, о ком мы читаем в Библии, в основном мы читаем о духовных лидерах, об апостолах, об евангелистах, о тех людей, которые были руководителями, которые вели церковь. Мы о них читали. Читаем. Мы читаем о тех чудесах, которые Бог через них сделал. Это люди, которые были особенно одарены Богом. Мы о них читаем. Мало ни одно свидетельство о каком-то одарованном простым человеком, который вот жил в Коринфе в это время. Мы не имеем этой свидетельства, этой данной. Мы имеем свидетельство только о самых одаренных. И если Павел пишет вот эти инструкции в послании к Коринфянам, кому-то он писал. Он писал тем людям, которые были там, которые использовали вот эти дары. Простым людям. Он не писал только апостолам. Он не писал только вот тем. Поэтому мы знаем, что из учения Павла, что есть большое разнообразие даров и разнообразие явления этих даров. То есть, может быть, то, что мы видим сегодня, это всего лишь как бы мелкие отражения в основном того, что вот Бог дает. И в то время действительно было целью, когда церковь только начался, и был всплеск вот этих даров, они особо сильно видно было. В наши дни мы не видим на таком уровне. Хотя говорят, что там кто в Африке, кто в Индии, в те места, где как бы передовой Евангелие. Что там гораздо чаще такие вещи происходят. Потому что это место, где Евангелие только вот рассылается, только расходится, где другая ситуация. Поэтому то, что мы не видим на том же уровне этой дары, что тогда, это не говорит о том, что это не то же самое. Так что я не нахожу убедительно аргументов тех, которые говорят, что вот прекратили с этой дары. Я не вижу это в Библии. И мне, в принципе, не нравится, когда мы говорим, что Бог не может это делать сейчас. Мне кажется, это, в принципе, опасно говорить про Бога. Что вот сегодня Он не может делать то, что Он делал тогда. Или Он не будет делать то, что Он делал тогда. Мы не имеем права ставить границы на Бога, которые Он не ставил на себя. Хорошо, ну я надеюсь, что я не слишком шокировал вас. И мы вернемся к некоторым из этих моментов в течение вот последующих стихи, последующих глав. Давайте мы посмотрим вот о чудотворении, то, что имеется в виду. Что такое дар чудотворения? Ну, на греческом слово это просто значит энергия, сила. Проявление силы Божьей. И кажется, что это дар, когда мы можем молиться, мы можем просить Бога о том, чтобы Он сделал что-то сверхъестественное. И Он это делает. И люди, которые имеют этот дар, они видят проявление Бога особо ярким образом. Пример таких даров это когда выгоняли бесов из людей, когда чудеса, которые касались природы, когда Иисус успокоил буря и когда мертвые воскресли. Многие чудеса, которые написаны в Новом Завете, это были чудеса исцеления, да? И это уже как бы отдельный дар. Поэтому вот остались вот такие категории, которые здесь. И понятно, что сам по себе слово «чудо» — это значит что-то, которое неповседневное. Да? Это что-то, которое необыкновенное. Иначе это было бы обыденно, это не было бы чудо, это не выделялось бы. И поэтому здесь у нас нет большого ожидания, что это будет вот частый дар. Люди, которые имеют этот дар, они не ищут чудеса ради чудеса, но они ожидают, что Бог будет действовать. Бог будет явить себя в истории. И мы знаем, что Иисус много чудеса сотворил. Мы знаем, что и апостолы много чудеса сделали. Иисус ходил по воде, превратил воду в вино, успокоил буря, накормил 5000 одним хлебом, одним обедом. И апостолы также, написано про них, что много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Стефан совершил великие чудеса и знамения в народе. И Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла в Ефесе, в Деяниях 19 глава. Есть некоторые вещи, которые мы бы хотели избегать, связанные с этим даром. Есть люди, которые говорят, что у них есть этот дар, а они якобы используют этот дар, чтобы прославлять себя, чтобы собирать большое количество денег. Любой дар от Духа Святого должен прославлять Бога, должен распространить имя Иисуса Христа и не прославлять человека или просто дать ему возможности разбогатеть. Некоторые говорят, что вот это самое такое вершина всех даров. Павел так не считает. И даже из великих людей в Библии, допустим, Иоанн Креститель, он ни одной чудеса не производил. Некоторые Может быть, это естественно, когда что-то сверхъестественно происходит, как бы особенно внимание туда вливается, да, люди обращают на это внимание. Но Иисус комментировал такой тенденции. В Евангелии от Луки, 11 глава, 29 стих написано: «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дается ему, кроме знамения Ионы пророка». Помните, Иоанна был 3 дня в черве кита, и Иисус говорил о себе, что 3 дня его не видно будет. 3 дня он в гробу будет, а потом воскреснет из мертвых. Но он говорил, что народ лукавый, потому что они ищут эти чудеса, они ищут это знамение. Бог не дает знамения, чтобы мы чувствовали немножко адреналин, чтобы наша жизнь была более интересная, чтобы что-то, которое вот чешет наши уши, которое вот приносит нам какой-то, не знаю, интерес, как авария на дороге, да, когда все вот смотрят, что там происходит. Не для этого Бог дает чудеса. И Он говорит о тех, которые ищут их таким образом, что это лукавый. Некоторые считают, что чудеса, они обязательно для того, чтобы люди уверовали. Ну, или главная цель, чтобы уверовали. Но помните, тоже говорили о том, что если увидеть человека, который воскреснет из мертвых и не уверовали, что какое чудо их убедит. И помните, что есть много малых чудеса. Может быть, мы думаем про чудеса, и нам это пугает, эта мысль, потому что мы представляем, ну, какие-то там, я не знаю, я думаю, что все видели или по телевизору, или видели вот такие церкви, все мы это представляем. А на самом деле мы вот сейчас свидетельствовали, и каждую неделю мы свидетельствуем, и много раз говорится о каких-то совпадениях, о каких-то вещах, когда Бог дал помощь, когда нужно было помощь. Братья и сестры, мне кажется, это тоже это явление силы Божией, это тоже подходит под этому определению. Это то, что Бог действует в нашей жизни. И да, может быть, это не вещи, которые вот такие, не знаю, весь мир будет обратить на них внимание, но тем не менее, это где Бог проявляет свою силу, где Бог проявляет свою энергию. И эти совпадения... Конечно, можно найти объяснение. И для любых чудеса люди находят объяснение. Находят всякие путями, как бы, даже то, что кажется вообще невозможно объяснить. То, как разделили мертвое море, тоже вот не мертвое море, Красное море, тоже находит объяснение, что ветер как бы дул с определенной стороны, и там все, и все засохли, и они проходили по этим... Есть такие люди, которые все хотят объяснить вот таким естественным путем. Но мы верим в Бога, который сотворил весь мир словами в течение 6 дней. Бог действует в нашей жизни сейчас. И много раз мы свидетельствуем, с воскресенья на воскресенье мы свидетельствуем о том, что Бог делает. Это чудеса. Это маленькие чудеса. Но, тем не менее, это проявление силы и заботы Бога о нас. Каждый, наверное, может вспомнить какие-то случаи. Даже природные случаи, где мы молились об евангелизации, который был на улице. Весь день дождь шел, и в этот момент, когда евангелизация, прекратился дождь, проповедовалось Евангелие, а потом люди расходились, и снова начался дождь. Я помню, когда-то мы хотели уехать из России, хотели посетить родителей, и мы застряли в аэропорту. Нашли какую-то ошибку на мою визу, и Люда уже вышла, она уже как бы уже вышла из страны за иммиграционный вот этот стол, а я застрял, я не мог выйти, и ее оттуда не выпустили. И у нас 2 маленьких детей было в то время, и мы ничего не понимали. Наш рейс уже улетает, а мы не можем туда двигаться, Люда оттуда не выпускает, и меня туда не пустит, и мы не знаем, что делать. Детям хочется в туалет, туалета нету. Такая ситуация. И никто нам ничего не объясняет, никто ничего не делает. А в этот момент Бог посылает к нам человека, который был сотрудником по нашей миссии, который жил в Москве. И они как раз тоже уезжали в этот день. Он дал нам ключи от своей квартиры и сказал, что вот все, если вам придется в Москве остаться, вот вам ключи, поживите у нас, не переживайте, все будет нормально. Может быть, это было совпадение, да? Ну, как-то не похоже, да? Больше похоже на то, что Бог позаботился о нас в том моменте, когда нам нужно было утешение. И, конечно, это не чудеса, что вот какой-то шторм там прекратился, или мы ходили по воде. Но, тем не менее, это было проявление силы Божия, чтобы именно в этот момент эти люди были. Поэтому не обязательно нам думать про дар чудеса, что вот мы будем там все остановить, солнце или еще что-то. Это может быть в мелких вещах, где мы видим проявление силы Божия. Как мы можем знать, если есть этот дар? Ну, если вы действительно верите, что Бог может делать то, что невозможно. Если, когда вы читаете о чудесах в Библии, вы получаете ободрение, и вы как бы хотите видеть, чтобы Бог действовал так же. Если вы видите, что Бог действовал по вашим молитвам. Если вам сильно ободряет вот эта история о таких случаях, может быть, это ваш дар. Хорошо, мы посмотрим еще дар пророчества, и, наверное, это все, что мы успеем сегодня. Следующее по списку – это дар пророчества. Опять-таки, такой спорный момент. Да? Что такое пророчество? И некоторые комментаторы, они говорят, что даже из более консервативных, допустим, Макарта, он говорит, что не прекратился дар пророчества, но он дает ему такое определение, что его особо не различишь от проповеди. И может быть, это какой-то тип проповеди, это проповедь, которая особо как бы доходит до сердца, но он дает определение, которое как бы, в общем-то, не различишь от проповеди. И проблема в том, что есть слово «проповедь», которое Павел использует, и Павел даже различает. Допустим, он запрещает женщинам проповедовать, а разрешает их пророчествовать. Что мы не можем сказать, что для Павла эти вещи были одно и то же. Он различал их. И есть разница, что пророчество и что проповедь. И если вы хотите смотреть подробно по этому вопросу, посмотрите систематическое богословие Грудена. Есть такая толстая книга. И то, что я буду говорить, в основном я брал по его материалу. Потому что вопрос большой, и он досконально исследовал это. И он говорит, утверждает, что пророчество в Новом Завете и пророчество в Ветхом Завете – это не одно и то же. Особенно, что касается их авторитет. Пророчество, если дать общее определение, это откровение от Бога. Это что-то, которое Бог открывает нам. Но это не значит, что это в форме прямой цитат от Бога, как ветхозаветные пророки говорили, что вот что говорит Бог. И идет как бы то, что они говорят. И мы знаем, что в Библии не было написано, как, не знаю, вы знаете, у спиритистов есть такое явление, автоматическое писание, да? И люди говорят, что вот на мне дух Моцарта вселился, и я начал писать музыку от его имени. Есть такие люди. Или пишут книги каких-то мертвых писателей. И их рукой не под их контроль. Как бы под контроль вот этот дух, который сходил на них, и они пишут. Библия не таким образом писался. Библия – это богодухновенная книга. Это дано Богом и выражает точно то, что Бог хочет, чтобы было выражено. Но в Библии написано в трех языках. То есть пророк получил откровение от Бога, и он написал его на своем языке. И тем более мы можем сказать, что отличается автора. у кого вот такой словарный запас, у кого маленький словарный запас, кто вот такие выражения любит, то вот такие. То есть видно характер автора. То есть Библия – это богодухновенная книга, но она писалась не автоматическим писанием, каким-то, не знаю, владение человека, использование его тела, а Бог дает откровение человеку, который пишет. Но при том, Бог так руководил конечный результат, что Иисус мог сказать в Матфея 5 глава, 18 стих, Он говорит, «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земли, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». То есть Иисус принимал откровение в Ветхом Завете на том уровне, что каждая точка, каждая вот маленькая линия, это было Боговдохновенно и не будет меняться. Ничего не надо менять. Ветхозаветные пророки говорили с авторитетом Бога. Они часто начали свою речь, так говорит Господь. И эти слова записались и стало для нас Писанием. В Новом Завете это не пророки, которые писали Библию. Писали Библию апостолы. И вот 2 Петра, 3 глава, 2 стих, вот такой стих. Что вы помнили слова, прежде реченные святым пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. То есть в Ветхом Завете писали пророки, Новый Завет писал апостолы. И как бы наследники или продолжители дела пророчества на уровень Писания были не пророки в Новом Завете, а апостолы. И даже Евангелие от Луки и от Марка, которые не были апостолы, они были основаны на их общении с апостолами, с их исследований, работа и свидетельства апостолов. И один из квалификаций быть апостолом мы находим в Деяниях 1 глава 21 стих. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывали и общались с нами Господь Иисус. Вот они когда выбрали на место Иуда Искариота, человека, вот что была квалификация. Это должен быть человек, который был с Иисусом все это время, который видели все, который видел все. Поэтому по определению вот этот дар апостольства в узком значении, она вымерла вместе с апостолами. Поэтому мы не ожидаем, что будет новое Писание. Мы не ожидаем, что будет откровение на уровень Писания. Это все кончилось с апостолами. Они умирали, апостолов больше нет и не могут быть. Давайте дальше посмотрим, какие разницы. В Ветхом Завете пророк был проверен. И когда он был утвержден как пророк, он пророчествовал. И не ставились вопрос, нигде не написано о том, что надо проверять то, что он говорит. Он был принят как пророк, и принимались его слова. Наказание в Ветхом Завете за ложное пророчество – это была смерть. В Новом Завете пишется о пророчестве, Павел пишет, здесь 14 глава, 29 стих. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Рассуждают о том, что они говорили. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19-21 стих. «Духа не угашайте, пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». То есть, любое пророчество в Новом Завете должно быть проверено Писанием. И есть такое ожидание, что здесь может быть и хорошее, и нехорошее. Может быть и зерно, и отруби. И каждый должен проверяться и оттуда брать то, что действительно хорошо. Хорошего держитесь. И нету в Новом Завете никакого намек даже на наказание человека, который пророчествовал не так, который ошибался в своем пророчестве. Хотя человек, который шел против апостольской авторитета, говорился о отлучении от церкви, передавании человека сатану. Новый Заветный церковь вел не пророки, а апостолы. И даже дальше, впоследствии, когда они назначали пресвитера, старейшины, пасторы, епископы, тот дар, который необходим был для них, не пророчество, а учение. Потому что мы ведем церковь по Слову Божию, не по пророчеству. Пророчество на самом деле имеет очень такой негромкий профиль. Ну, не часто и не так заметно появляется в Новом Завете. Когда Павел был в Тире, было пророчество. Вот Деяния 21 глава, 4 стих. По внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. А Павел прислушался к этому слову? Нет. Он пошел в Иерусалим. То есть было пророчество, по внушению Духа говорил человек. Павел не принимал это как слово от Бога, потому что если он принимал как от слова от Бога, он бы обязательно прислушался. Но он чувствовал себя свободно не прислушиваться к этому. Но в то же время никакого наказания. Другое пророчество в Новом Завете – это Агав. Это 21 глава, 10 стих. Такое... случай. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павла и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжет в Иерусалиме иудеи и передадут в руки язычников. Такое было пророчество. А если читать чуть дальше, 33 стих, что произошло на самом деле? На самом деле не иудеи связали его руки, а римляне связали его руки. Они не передавали, не иудеи передавали его язычникам, а толпа народа хотели его убить. Его должны были убрать оттуда, чтобы спасти его жизнь. Никакой ветхозаветный пророк не ошибался в столько подробностей. Да, как бы в общем смысле он правильно сказал, что произойдет с Павлом. Что его свяжут, его отвезут. Но в подробности он был неправ. В Ветхом Завете такого уровня пророчества осуждалось бы. Нету таких ошибок ветхозаветных пророков. И Груден делал такой вывод. Он говорит, в наши дни нам следует относиться к пророчествам, как к человеческим словам, и не как к Божьим, или равным Словом Божьим по авторитету. Так что пророчество действует в наше время, но оно не имеет авторитет, который имеет Слово Божие. Слово Божие всегда выше. Учение Церкви основано на Писании. И даже когда мы ищем волю Бога, мы ищем волю Бога прежде всего в Писании, когда нам хочется знать, что нам делать в той или иной ситуации. В первую очередь мы обращаемся к Библии. Павел пишет, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Что ж тогда этот дар? Я думаю, что многие из нас имели такой опыт, что Бог приводит что-то на разум в определенный момент. Может быть, когда мы молимся, может быть, на молитвенном собрании, мы особенно на ночь молитвы, у нас есть время, когда просто незапланированное у нас несколько песен, а потом как бы время, когда любой может стих читать или молиться. И в это время часто Бог что-то наложит на разум. И человек молится об этом. Или, может быть, это в разговор с человеком просто вдруг приходит в голову, что вот хорошо бы ему сказать об этом. И ты что-то из Писания говоришь ему, назидание, вышивание, утешение. Или как Саша сегодня свидетельствовал, ночью его пробудили, молитесь за Японию. Почему? Не знаю, ничего не понимаю, не моя мысль. Откуда-то вот пришла эта мысль молиться. А только на следующий день стало понятно, почему. Опять-таки, если у нас концепция, у нас представление пророчества, что это вот как в Ветхом Завете, где человек говорит, что вот так говорит Господь, и мы говорим с авторитетом Писания, то, конечно, мы будем переживать. А что будет с церковью, если вот такое? Ну, новозаветное представление о пророчестве не такое. Каждое пророчество должен проверяться. И это изначально понятно в то, что Павел пишет об этом, что здесь может быть и ошибки, и неверности, что Бог открывает мысли, человек передает. Часто во время проповеди тоже приходят какие-то идеи, вот мысли о том, что вот я бы лучше вот подготовился, написал вот так, а приходит мысль, что нет, лучше вот так говорить. И приходит новая иллюстрация, или приходит новый стих, и ты добавляешь, и что-то вот даешь. Мне кажется, вот такие явления, это то, что Библия говорит. Это дар пророчества, который действует среди нас. Есть еще много, которые мы можем сказать об этом, но Павел еще достаточно много говорит об этом, как это используется в церкви, какие ограничения на него. Поэтому мы еще посмотрим на это. Но я хочу, чтобы... Мы говорим, что эти дары есть сегодня. Но я не хочу, чтобы у нас было представление, что действительно, что это обязательно человек, который вот должен что-то мировым масштабом пророчествовать, что вот это будет на завтра. Или что это на уровень Писания, что мы будем вот новые откровения от Бога. Не в этом да пророчество. И проявление, которое мы видим чаще всего, это просто Бог дает мысль в определенный момент, что-то, которое, да, вот надо сказать. И действительно, это слово, это в назидании, вышивании, утешении тому, кому мы говорим. Так что не пугайтесь, что вот есть этот дар, что здесь что-то сверхъестественное происходит. Духовные дары дано, чтобы церковь росла. И часто, когда мы делимся во время богослужения, мы можем использовать эти дары, чтобы благословить других или рассказать о том, что Бог сделал. И, может быть, мы стеснялись бы называть то, что происходит в нас, вот дар пророчества или дар чудеса. Но, тем не менее, то, о чем мы говорим об одном и том же. Мы говорим о том, что вот здесь было проявление силы Божия. Это то, что Библия называет чудотворение. И мы говорим, что вот здесь Бог мне что-то вот дал мысль в определенный момент. Это то, что Библия называет дар пророчества. Это просто библейские именами тех вещей, которые мы вот, они происходят в нашей духовной жизни. Мы это видим и чувствуем, это в нашем опыте. Это не что-то, которое вот чуждо и что-то вот там. И это не что-то, которое вот должен быть основание какой-то шоу, чтобы доказать всем якобы чудесами, что Бог есть. Нет, наше свидетельство о Нем, о том, что Он делает, это говорит о том, что Он есть. И даже в день Пятидесятницы, когда люди уверовали, не тогда, когда они видели языки, услышали языки, не тогда, когда они увидели вот эти пламя, которые селились на людей, а когда Петр проповедовал, когда он проповедовал Слово, тогда они уверовали. Но мы погрузимся дальше в этих вещах, когда будем дальше смотреть. Нам не обязательно все сегодня смотреть. Мы не видим этой дары, может быть, на уровень апостолов в нашей жизни. Но, тем не менее, они нужны нам. Они нужны в нашей церкви. Нам не нужно ограничивать Бога, что Он не может ничего сверхъестественно делать. Если мы откроем глаза и правильно смотрим на то, даже как мы свидетельствуем здесь, мы много о чем говорим, что есть сверхъестественно, что есть явление силы Божия в нашей жизни. Давайте мы будем молиться о том, чтобы Бог продолжал явить Себя среди нас, вести нас, чтобы нам это было в назидание, утешение и увещевание. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь. Я благодарю Тебя за то, что Ты оснащал церковь со всеми дарами, которые нам нужны, и в том мире, который они нужны. Господь, не дай нам увлекаться где-то какими-то явлениями, которые привлекают внимание, а дай нам искать, Господь, и использовать дары, которые приносят славу Тебе, а не нам и не тому человеку, который пользуется этим даром. Господь, мы хотим, чтобы Твое имя возвеличилось. Мы хотим, чтобы люди познали Тебя, уверовали в Тебя. Дай нам, Господь, как церковь, расти в этих дарах. Дай нам, Господь, служить Тебе. Сохрани и защити нас от эксцессов, от каких-то неправильных явлений, от каких-то неправильных стараний. Но дай нам расти, Господь, и получить все, что Ты хочешь нам дать, и пользоваться то, что Ты уже давал. Благослови нас в этом, мы просим, во имя Иисуса Христа. Аминь.